Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом! Приветствуем вас! Я очень рада, что наша передача выходит в понедельник, потому что это хорошее начало недели, поэтому приглашаем вас сейчас присоединиться к нам, хорошо поразмышлять, погрузиться в библейский контекст и настроиться на всю рабочую и прекрасную неделю, помня о том, что нам нужно не только работать, но и отдыхать. Вот прям буквально об этом говорили до эфира. Итак, дорогие, еще раз, значит, приглашаю вас к нашему эфиру. Сегодня у нас следующая тема. 8 мая было событие, которое отмечал Израиль и все так или иначе любящие этот прекрасный народ, государство. Что же это был за праздник, если вы еще не знаете? Это День независимости Израиля. Мы очень хотели... Вот сейчас ты меня поправишь, что ты хотела сказать, ты прям говори спокойно. Шалом. Уже твой микрофон включен.
Шалом, дорогие друзья.
Инна Фризман, друзья, служитель с нами сегодня в этом эфире.
Я просто хотела поправить, что как раз День независимости в этом году выпало 9 мая, а 8 мая был День памяти жертв войны. Память у тех, да, кто погиб в войне, да,
спасибо,
за независимость,
да,
Израиля.
Спасибо тогда за уточнение, тоже важно. Вот, и важно вот это пересечение, День независимости Израиля, и что 9 мая тоже не случайно, и мы об этом поговорим чуть позже. Итак, конечно, в Шаломе мы не могли эту тему обойти, и поэтому мы сегодня говорим о том, что же такое вообще независимость для Израиля, для евреев, вообще для человека. Как независимость можно почувствовать, бороться за нее, отстаивать, понимать, жить в независимости? Вот еще и учитывая библейский контекст, потому что если мы говорим о евреях, мы не можем не говорить о Библии. Друзья, что такое независимость для вас в вашем понимании? Вот, пожалуйста, да, напишите нам, будем очень рады вашей обратной связи. И сейчас я как раз скажу наши координаты, чтобы вам было очень удобно. Значит, во-первых, у нас телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас WhatsApp и Viber есть, плюс 7 977 850 0996. И с вами сегодня в этой передаче Татьяна Ваганова, Инна Фризман. Друзья, говорим мы о Дне независимости Израиля. Давайте еще раз координаты вот в джингле, и буквально через несколько секунд мы возвращаемся в нашу студию и начинаем общение на эту, на мой взгляд, интересную и важную тему для любого человека во все времена – независимость.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады. Итак, День независимости Израиля. Вот мы сейчас сказали уже о том, что вот этот праздник выпал на 9 мая, как ты вот меня поправила, да, а 8 мая – это вот в честь тех людей, кто воевал за независимость этого государства. И как уже я обозначила в начале эфира, если мы говорим о евреях, о государстве Израиля, то мы можем узнать очень много интересного не только из учебников истории, но именно из Писания, потому что евреи – это народ. Народ слова, это народ Писания, это народ Божий. И давайте не забывать с вами, что то, что мы имеем сейчас, духовное наследие, это Библия, Ветхий, Новый Завет, близкие для христиан многих именно Евангелия. Все это перешло к нам от евреев, от еврейского народа, поэтому мы можем сказать огромное спасибо. Я думаю, что даже этого будет недостаточно. Огромная благодарность, потому что Библия, Писание – это тот ориентир, по которому живут, ну, многие народы. Итак, наверное, хотелось бы вот с чего начать, если мы говорим, что евреи – это в Библию. Вот, значит, мы знаем, что евреи – произошли от Авраама. Не будем на этом долго останавливаться и двинемся дальше. Вот посмотрим, когда же вообще образовалась, ну, как бы некая нация такая. Вот какой бы ты вот отметила именно такой вот библейский фрагмент?
Египет.
Египет.
Ведь специально Бог поселил семью Авраама в Египет, семью Израиля, да, семью Якова в Египет, для того, чтобы там уже организовался народ. Это было очень мудрое решение Бога, потому что Египет был сильной державой, евреям там никак ничего не угрожало. И так как Всевышний поставил руководителем, фараоном Египта во времена пребывания евреев в Египте человека, который был из дружественного племени для uh-huh. евреев, поэтому евреям там было очень хорошо. А еще возвышение Иосифа, когда Иосиф был вторым человеком в Египте, это все привело к тому, что евреи могли плодиться, размножаться и населять землю. Но когда Бог посчитал, что уже пора выходить, что они достаточно сильны, то случилось то, что случилось. Пришел другой человек, да, посадил человека на голову, нам написано в псалме, да, угу. и он стал управлять ими и стал сделать жизнь невыносимым, то есть сказал, пора уходить.
Да.
И тогда родился Моисей, и вот вся эта история Моисея, история выхода из Египта, и народ пошел туда, куда повелел Всевышний, и в ту землю, которую обещал еще Аврааму. Тебе и потомкам твоим дам землю.
Вот то есть вот земля. Очень интересно, да, этот период, когда формируется именно нация. Вот потому что здесь что закладывается? Какие-то именно общие моменты, объединяющие этот народ. Один из таких явлений, это, конечно, 10 заповедей, которые
конечно,
мы
конечно,
знаем,
будет,
да, надеюсь, знаем.
Швот, Пятидесятница, и, конечно, Израиль уже вышли как 12 колен, 12 племен одной семьи, 12 колен одной семьи, но когда подошли к горе Синай, когда Моисей получил заповеди, это уже был не просто вот некий клан, да, некий
община
народ, община,
такая, да?
которая угу. вышла из Египта, а это был народ, который получил заповеди, который получил законы, по которым надо было жить. И вот уже с этими законами можно было идти в землю, которую показал и дал в наследство Всевышний.
Да, причем вот я хотела обратить ваше внимание по поводу этих законов, может быть, вы со мной не согласитесь, но я сейчас употреблю такое слово, оно не очень, может быть, принимается там некоторыми христианами, но я бы сказала, что эти законы были очень гуманитарные, вот они были очень человечные, гуманистичные, вернее, гуманистичные, да, они были очень вот нацелены на то, чтобы показать, что жизнь человека, она очень ценная, потому что вот эта заповедь «не убей», это не значит, конечно, что Израиль не воевал, там, да, чтобы вот я уже заранее предвещаю, чтобы не бросали в нас камни.
Не убей ради своей выгоды.
Вот это очень важно, да, и многие, многие другие, вот если мы будем внимательно рассматривать именно эти заповеди, мы увидим, что они резко отличаются от той ментальности, от того, чем дышал, чем жил именно языческий мир. То есть они очень современные, поэтому они актуальны и сейчас, вот по сию пору. Мы же ориентируемся на них, правильно?
Ну, практически, если посмотреть законы юридические Израиля, то Торы, то они вошли практически во все цивилизованные кодексы и уголовные, и процессуальные, и гражданские, и всего цивилизованного мира.
Абсолютно, да, потому что, да, потому что тогда, когда война была нормой, и это считалось именно, ну, как бы неким таким престижем, и это была жизнь людей, ну, вспоминайте даже наш, да, вот именно если говорить о русских, о русичах, то есть это язычество, это именно всякие боги, боги войны, и это была жизнь, то есть человек рождался для того, чтобы вот воевать, и это была норма жизни. Но Бог показывает, что это не есть норма. Вот норма все-таки мир. И даже давайте вспомним такой фрагмент царя Давида, о котором мы тоже будем сегодня говорить, который ну, называется «Богом человеку по сердцу его», то есть человеком по сердцу Бога. Но когда Давид захотел построить храм, тому, кого он любил, Богу, он его остановил, он сказал, нет, слишком много крови на твоих руках. То есть мы этим самым видим все-таки, что да, допускаются определенные какие-то сражения, войны, и народ израильских их ведет по такому Божьему именно видению, откровению. Но Бог говорит о том все-таки, какая его природа. И к чему должен стремиться человек? Вот, на мой взгляд, это очень, очень важно. Вот как раз давайте и поговорим о том, что вот образовалась как бы некая нация, образовалось именно государство. Вот просто сейчас у нас нету времени, да, чтобы мы прям вот пробежались по всей такой исторической линейке, поэтому давайте вот как раз остановимся на двух личностях, это на Давиде и на Соломоне. Вот Давид как раз вот человек, который получил некое наследие, то есть от Саула уже, то есть это было государство, но он его что? Вот он его, мне кажется, как раз приумножил и где-то укрепил, то есть при Давиде как раз, вот, на мой взгляд, и сформировалось такое как бы целостное государство Израиля.
Ну, Давид, он вел все-таки войны, и эти войны не были захватническими, они были, в общем-то, ответными, освободительными, угу, скорее, потому что постоянные набеги иноплеменников, постоянные захваты городов, постоянные вот эти вот проблемы с филистимлянами и прочими, конечно, нельзя сказать, что именно вот он сформировал, и сами проблемы Давида, потому что, конечно, вот его личность, он был по сердцу, мужем по сердцу Всевышнего и другом
Божьим.
Воин,
поэт, да, да, видите, такой резонанс,
да, но,
интересный.
Но он не установил вот именно вот такой, и за ним многие шли, и он объединил действительно вокруг себя все 12 колен, наконец, как государство. Но все-таки он был человеком войны. Несмотря на все, его долг был именно установить государственность в тех пределах, в которых указал Господь.
Ну, мне в каком-то смысле немного напоминает, конечно, извините, я надеюсь, что это никого не обидит, но мне немножко напоминает в этом плане Владимира нашего, немного.
Да,
то есть это такой вот воин, ищущий Бога, хотя, конечно, это понятно, что разные грани и уровни отношений с Богом. И тем не менее, и он тоже вот объединяет как раз эти княжества, то есть он понимает, что да, вот за этим объединением силы и так далее. И вот в каком-то смысле вот то же самое у Давида.
Да, даже для чего нужен был храм, и храм именно на определенном месте, храм в Иерусалиме, для того, чтобы все могли приходить к колену Иудину, приходить в Иудею, и религия должна была быть вот этим скрепляющим фактором.
Хорошо, вот если, да, вот если мы перейдем к Соломону, который построил-таки этот храм.
Он был человек мирный.
Он был дипломат. Да? Он не воевал, он вел дипломатические
союзы. Да, и, к сожалению,
союзы.
Его вот эта вот дипломатия, да, немножко неразумная была, она вышла боком, потому что так же, как на Востоке это культивировалось и применялось, для того, чтобы установить какие-то отношения с соседями, нужно было взять в жены какую-нибудь из царских дочерей, поэтому у Соломона было множество жен и наложниц, все они приходили со своей религией, не нужно было им принимать иудаизм, не нужно, они могли просто строить храмы своим богам, поклоняться как хотели, и это привело к тому, что и сам, ну что ж, сам Соломон мог зайти в храм с очередной своей женой, поклониться ее как бы очередному.
Я бы сказала так, перемудрил.
Да, да. Ну,
недооценил.
Правда, в конце жизни он, конечно, от этого отрекся, и, конечно, уже его экклезиаст написан тогда, когда он понял, что он сделал совершенно не то, но было уже поздно, потому что в результате все-таки государство распалось, и несмотря на храм, и практически евреи в результате лишились государственности, потому что государство распалось на два государства, на Иудею и Израиль, на 2 и 10 колен, и мы знаем, что в скором времени 10 колен вообще исчезли. 2 колена удерживалось за счет храма в Иудее, но потом и они были захвачены вавилонянами и ушли в плен. Вот так плачевно закончилась история первого еврейского государства.
Такого золотого периода, да, периода золотого века, вот, который как раз относится именно, да, относится именно к Соломону. И вообще мы видим, вот как раз наблюдаем вот за этим постоянным передвижением еврейского народа по древнему миру, потому что они то в таком поглощении одной цивилизации языческой, то другой. То есть мы знаем, там были и персы, была там Ассирия, Вавилон, вот как ты говорил, Египет до этого.
Ну,
вот,
в Ассирию вели Израиль.
Да. Вот. И впереди у нас как раз что? Конечно, Рим, римская оккупация, то есть то, когда евреи, опять же, не были независимы.
Да вся проблема, что римлян-то они сами позвали.
Позвали, да, и не только их. И получается так, что вот эта вот независимость, с одной стороны, мы видим, что для Израиля это очень, это важно, это ценно. Ну, наверное, опять же скажу, как и для любого человека. Вот независимость в том, что ты можешь жить так, как ты считаешь нужным, когда тебя не пресекают, когда тебя не угнетают, потому что какой бы ни был хороший плен, он все-таки плен. И ты понимаешь, что ты не находишься в той свободе, которую хотел бы. Ты являешься все равно как бы в неком ограничении, ты под чьей-то властью. А если мы говорим об Израиле, то все-таки важно понимать, что там власть Бога первична.
Ну, так тогда
Хотя, помним, надо начать изначально
с чего? С того, что когда они шли в землю обетованную, они проходили между двух камней, между двух гор, и с одной горы было благословение на Израиль, с другой стороны зачитывалось проклятие на Израиль. Народ должен был сказать «да», если они принимали эти условия для того, чтобы пройти в землю Израиля, получить вот эту землю обетованную в награду. И одним из условий было, если будете исполнять законы мои и жить по заповедям моим, то будете владеть этой землей. Они сказали «да». Но когда они посмотрели, они осели, они получили все, что хотели, кажется, уже даже мир установили, они посмотрели на других, на другие народы. И им захотелось жить, как все. Как только евреям хочется жить, как все, и пользоваться свободой, как все,
приходит
и стать,
проблема,
как все, они тут же лишаются своей государственности. Так было с Вавилоном, так было с приходом Антиоха и Епифана. Да, они жили уже на своей земле. Но они захотели чего? Они захотели греческой философии, они захотели университетов, они захотели одеваться как греки. Им уже захотелось есть свинину, а не только то, что можно
что разрешено.
Было разрешено. Mm-hmm. Да, тех самых, которые жуют жвачку и имеют парные копыта. Как только они хотели жить как все, а что значит жить как все? Это значит забыть заповеди Божьи. Они тут же лишались того, что Господь им обещал, землю в наследие дал.
И того, чего они так,
да,
ну, так ревновали,
а вот это,
и того,
а вот
что
это,
они хотели.
Да, да. Вот это вот независимость от Бога приводилась к зависимости от людей.
Еще, думаю, надо вспомнить тот момент важный. Помните, наверное, кто не помнит, вы можете это прочитать. Когда, я думаю, что вообще, вот когда мы говорим об Израиле, это перед тем, как я расскажу об этой истории, напомню, вернее, о ней, надо сказать, что вот Израиль – это, ну, как бы некая такая, некая картина, которая показывает нам взаимодействие, вот общение, отношения между Богом и человеком. Поэтому, когда мы говорим про Израиль, вы просто также смотрите на себя, сравниваете с собой. Просто был интересный момент, когда ведь в Израиле была теократия, то есть, да, вот то, что был, то, что от Бога приходило к пророкам, к судьям, и, скажем так, через это шло управление народом, вот, и государством. Но в один прекрасный момент точно так же люди сказали: «Отдай нам царя, а мы хотим того, а мы хотим сего», потому что вот мы видим все это величие цивилизации вокруг нас и понимаем, что у нас этого нет, а мы такого же хотим. Если у нас будет царь, у нас будет это. И мы вспоминаем там, значит, Самуила, который сильно огорчился по этому поводу, все больно расстраивался, и Господь его успокоил, сказал: «Да ты не переживай, ни, ни тебя, ни меня просто вот так в сторону немного отодвинули». Ну, пусть, хорошо. Он даже приоткрыл, что их ждет, когда, да, у них будет царь. Что...
Будут собираться налоги,
да,
дети будут служить уже царю и уходить на войну, жены будут браться в гаремы. женщины, дочери. Ну,
то есть забираться у вас будет много, а что будет даваться, вопрос?
Ну, вы хотите царя, возьмите, да, вы хотите, что хотите.
Да, причем вот мне это потрясающе. Вот я вижу вот здесь вот такое именно удивительное просто вот это Божье такое дыхание в общении с человеком, вот эта свобода, пространство, которое Бог дает, свобода выбора. То есть он не начинает, опять же, там, говорить какие-то ультиматумы, спускать огонь с небес. Он говорит, хорошо, хотите, пройдите этот путь,
ну,
пройдите.
То же самое, что всем христианам говорится, вы можете заключить со мной завет через священие, святое водное крещение, вы можете сказать мне «да», пообещать доброй совестью, но потом ваш выбор. Вы можете идти, тогда у вас да. будет благословение, если вы пойдете этим путем, единственным, да, есть путь истинной жизни, сказал Господь себе. А можете идти своей дорогой, но тогда, извините, не я вас проклинаю, а вы идете по тем законам жизни, по которым написано для всего человечества, не знающего Бога.
И вот
поэтому каждый выбирает.
Каждый выбирает, да. И вот мы видим уже и на страницах Библии, в том числе и истории, что происходит с народом, когда они избирают царя, потому что вот и Давид, и Соломон, все это прекрасно. Но вот, скажем, сценарий продолжения вот жизни именно в теократии, то есть когда тобой управляет только Бог, вот, скажем так, он еще в перспективе, он не утерян, слава Богу. И вот я хочу...
К этому идем, когда придет Машиах,
да.
Только...
Вот если мы сейчас немножко прокрутим события как раз вперед и посмотрим, что происходило, когда Израиль был под римской оккупацией, мы видим здесь,
можно
что...
Можно чуть пораньше.
Да, хорошо.
Надо взять Израиль, когда Антиох Епифан приказал запретить иудейскую религию. То есть запретить изучать Тору, делать обрезание и все такое прочее. И вот тогда евреи восстали. Не за независимость земли, а за право
быть самими собой.
И у них получилось. Они выиграли это сражение с многотысячной, хорошо вооруженной сирийской армией Сирии, да, ну, можно сказать, потому что, в принципе, это была территория вот этой, где это была греческая армия, но как бы с территории Сирии. И они выиграли эту битву, они освободили свою землю, но у них тогда начались распри между собой. Они освободились только потому, что пошли с Богом освобождать храм за свою религию, не за свою землю. И Бог сказал «да», но потом у них начались распри. У них... И они позвали кого? Они позвали римлян. Чтобы римляне вмешались и распутали то, что вот это вот гражданские войны, вот эти вот за власть уже внутри хасмонеев, внутри самого уже свободного еврейского царства. Да, опять обратились куда? К язычникам?
Да, и получилось, что получилось. То есть опять пообщение.
Пришел Рим.
Пришел Рим. И вот в этот же римский период мы знаем, что приходит Христос. Вот приходит и начинается вот его удивительный вот этот приход с его рождением,
еще
с его служением.
Немножко поговорим, что когда все-таки римляне пришли, и иудеи одумались, они увидели, что получилось, что Рим стал насаждать свою культуру. То греки насаждали свою культуру.
Хотя вроде бы сами этого хотели,
да,
а тем не менее.
Теперь Рим стал насаждать свою культуру. И... Тогда стали организовываться различные партии. Партии религиозного и государственного толка. Они стали враждовать между собой, но уже по-другому. Тогда вот организовалась партия фарисеев. Партия фарисеев была религиозной партией. Были седдукеи. Это была партия богатых. Это была партия храмовников, как сейчас говорят. Да, это партия, которая просто захватила власть. И особенно власть религиозная. Вот все в храме, все священники были только седдукеи. Фарисеев туда не допускались. Фарисеи считались народниками. И также была партия есеев, которая говорила такие слова, типа «чума на оба ваших дома, вы все неправы». И они вообще уходили вот как раз в пустыню, среди них и вырос Иоанн Креститель. Но было вот были зилоты, которые выступали, сражались против римлян с оружием в руках. То есть мира покоя не было, но было ожидание, что вот придет царь, придет обещанный царь, мессия, которым написано в Торе, он освободит, он даст вот эту вот долгожданную
вернет
свободу,
этот золотой
он вернет
период.
Нам нашу землю и нашу религию, нашу свободу. Вот в этот момент рождается
тот, о котором мы сейчас будем говорить. Да? Рождается Иешуа Машиах, рождается Иисус Христос. И начинаются события, которые нам сейчас будут более понятны. Вот благодаря той картине, которую Инна нарисовала, вот этих партий, этих ожиданий, мессианских ожиданий, что Мессия – это тот, кто прежде всего вернет независимость Израилю. Каким способом? Вот разным. Может быть, это будет тоже война, может быть, это будут какие-то невероятные знамения, да, как, например, вспоминая вот исход из Египта. Может быть, это будет еще что-то, но обязательно должна быть вот эта вот свобода возвращения к золотому периоду. А Христос, когда начинает свое служение, он ходит, общается вот с разными там мытарями, с разными людьми своеобразными. И как-то во всех его проповедях, вот с одной стороны, есть что-то такое проникающее в человека, затрагивающее его. Это евреи все-таки недаром же собирались огромные толпы народа, чтобы слушать, внимать его. И там были евреи, там были язычники, ну и большинство евреи, конечно. Но тем не менее, вот ответа на запрос не было. Вот делать что-то, чтобы, я не знаю, там формировать какую-то армию, вообще вести речи о том, что необходимо какое-то восстание, нет. Необходимо что-то, чтобы наконец принесло свободу Израилю,
как
не
раз
было.
Восстание-то никто и не хотел, потому что перед этим было несколько восстаний, которые были жестоко подавлены. И вот, наверное, все-таки то, что люди пошли за Иисусом, это был ответ на то, что они не хотят восстания, они хотят перемены власти мирным путем. То есть Майдан им не нужен. И была почва подготовленная. Ведь вот если посмотреть, кто пошел за Иисусом, это были ученики Иоанновы. И сам Иоанн указал, Иоанн Креститель указал своим ученикам на Иисуса, вот он. Да, и потом уже это еще было, вот когда крещение, да.
Хотя интересно, Иисуса указал, а потом спрашивал, ты или это.
Ну, да? Здесь тоже есть разные толкования, даже в христианских кругах я придерживаюсь такого мнения, что он послал своих учеников именно для того, к Иисусу, чтобы они услышали ответ непосредственно от него. Потому что он понимал, что его
то
время закончено.
То есть сомневался не Иоанн,
да,
а как бы он
да,
хотел,
он
чтобы
понимал,
ученики утвердились.
Он понимал, что его время подошло к концу, что его дни сочтены, и что ученикам нужно искать нового учителя. А для евреев вообще рави, учитель, это очень много значит. Там, где учитель, там его ученики. И, конечно, вот этот вот жест, пойдите и спросите, и узнайте у него, это был жест передачи учеников. Потому что, встретившись однажды с Иисусом, уже от него было невозможно уйти. Такая была у него сила, да, харизма, что каждый, кто с ним встречался, делал выбор или за, или против, но вот посерединке никто не оставался.
Да, интересный ответ Иисуса, который все время дает возможность человеку опять же самому выбирать. Он говорит, вот вы смотрите, вот скажите, что, скажите Иоанну, что там хромые ходят, слепые там прозревают, да, а как бы выводы делайте сами, я или не я. То есть он говорит, я не буду вам напрямую говорить. Вот, интересно, да.
И народ действительно, вот даже ученики думали, что все-таки за кого почитают меня народ, да? Ответ Петра: за Сына Божьего. То есть, а как Сын Божий будет действовать? Он же не будет, он будет действовать по Писанию, да? И он сделает все, что написано в Писании. Говорит, что он подгонял себя под Писание. Он не подгонял себя под Писание. Он просто очень хорошо знал Писание. Действительно, и въезд на... Не случайно был въезд на молодом осле сына подъеремный. Не случайно он приходил в храм в те дни, когда, допустим, На Цукот нужно, когда день дождя, когда он сказал, что приходите ко мне и пейте воду, берите воду даром. Это все было не подстроено, это были все намеки. Он говорил, делайте выводы.
Ну, читайте, как мы уже сказали, писание, да? Он говорит, и делайте
читайте
выводы,
писание,
да.
И делайте выводы, я угу. ли это. И уже последним, конечно, самым последним актом это было... Когда мертвый воскрес, никогда даже он воскрес, да, а когда мертвые воскресли, потому что в Писании действительно написано, что когда придет Машех, мертвые воскреснут. И там написано в Писании, что многие увидели умерших живыми. То есть последовательно он говорил о себе: делайте выводы. И поэтому он плакал в Иерусалиме, говоря, что Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков. Ты не узнал время посещения своего, и за это ты будешь разрушен. Он плакал. Вот давайте не забудем, что он не радовался тому, что они не узнали. Да? Он плакал.
Да,
о том,
для
что
него
с
это
ними.
Действительно
для
была нерадостная
горе,
новость.
Да,
это горе, да.
Это было горе.
Друзья, на перебивочку небольшую, а потом мы снова возвращаемся в нашу замечательную тему, очень интересную. Напомню вам, что у нас сейчас прямой эфир, поэтому можете писать нам, звонить. Пожалуйста, присоединяйтесь. Говорим сегодня о независимости Израиля, о том, что вообще такое независимость и для нас в том числе. Итак, через несколько секунд мы с вами продолжаем.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы продолжаем «Шалом», и мы говорим сегодня о Дне независимости Израиля, о том, что независимость – это то, за что сражались, за что, что отвоевывали Израиль, народ еврейский на протяжении всей истории, и библейской, конечно, в том числе, потому что мы уже сказали, что это народ слова, это народ Библии, и мы не можем рассматривать Израиль, евреев отдельно от Писания. Это все одно, это соединено. И многие события с ними происходили, как мы уже вот сейчас рассказали, вы, надеюсь, это поняли, именно исходя из того, насколько они были послушны Божьему водительству или нет. И вот мы сейчас как раз говорим о периоде, когда пришел Христос, когда был определенный запрос от народа, когда в нем хотели видеть, я думаю, многие Мессию как раз и думали, что он Мессия, но вот эта смерть на кресте для нас, для всех и для многих, конечно, людей в тот момент, просто перевернувшая историю человечества, тем не менее явилась неким таким камнем преткновения. Неким таким соблазном.
Конечно, потому что они не получили того, что хотели.
То, что хотели,
даже
да,
ученики,
мы хотим.
Вот если посмотреть, как ученики себя повели. Ведь есть мнение, что предательство Иуды было для того, чтобы Иисус мог показать себя, вызвать помощь свыше, да, разогнать вот тех, кто был там в Гефсиманском саду.
Надо его
саду,
немножко подтолкнуть.
Надо подтолкнуть.
Помочь Богу.
Вот это вот трагедия Иуды, то, что был, хотел как лучше, получилось как всегда. И ученики, которые просили быть рядом с ним в его царстве, помните, когда мать двоих из его учеников подошла и попросила, а нельзя ли будет сесть рядышком
да,
с тобой по правую
руку? Ребята уже делили
руку,
да, хорошие места.
И вдруг раз, и ничего. И вот это вот смущение, почему мы говорим о радости воскресения, почему мы так выделяем Пасху среди всех библейских праздников, ставим выше Рождества, потому что как для еврейского народа было нечто особое, это выход из Египта и получение Торы, так и для учеников это было, когда они увидели своего учителя, своего Рави воскресшим, они изменились совершенно. Они получили вот тот заряд энергии, ту радость, ту способность уже идти дальше, не боясь ничего.
Потому что это не конец истории, это продолжение.
Это продолжение истории, да. Потому
и Бог
что
с нами.
Для многих людей, которые пошли за Иисусом и дошли с ним до Голгофы, плакали о нем, да, когда он проходил по улицам, там не кричали ему «спаси себя», кричали сам, это кричали во дворце у Каяфы, да, это челядь Каяфы, вот эти вот партия богатых седукеев, которые боролись за власть. А люди плакали, потому что он им ничего плохого не сделал. Они плакали.
Они знали, что они это знали, Божий человек.
Да,
да?
Они страдали из-за этого. Он говорил, не плачьте. Угу. Плачьте о себе, о детях. Обо мне не надо плакать. Но они не видели самого факта воскресения. До них доходили слухи, но он-то потом являлся только своим ученикам, только избранным. И уже от них другие люди слышали о том, что произошло в воскресенье. И не будем забывать, что первая церковь из 5000 человек, самая большая церковь, была все-таки организована в самом Иерусалиме. Последователей уже воскресшего Христа, да? Уже по слову учеников, которые встретились с ним. Поэтому нельзя сказать, что весь Израиль отверг.
Нет, конечно.
Но.
Нет.
А вот представьте себе, если бы Израиль принял, и не было бы распятия, и как бы пошла история спасения. Как хорошо, что у истории нет сослагательного.
Да, что да произошло то, что да,
произошло.
Остальное мы можем только фантазировать.
Да,
поэтому... Но это полезно. Вот как, например, да, мы сейчас говорим, а давайте представим, что не было бы этого, и что?
И стал бы он царем Израиля.
Все.
И все.
И спасен был бы только один народ. Ему было бы хорошо, народу, я имею в виду.
А как бы был спасен народ?
А остальные?
Без пролития крови нет прощения. Значит, опять нужен был бы храм, опять нужны были бы постоянные жертвы. Да. И что бы изменилось? И не было бы проповеди Евангелия. Почему? Потому что язычники бы оставались язычниками, никакого сверхъестественного чуда не произошло бы. И все бы это осталось местной религией Израиля.
Поэтому нам не нужно об этом забывать, конечно, да, что у Бога свои планы, и Он их исполняет, независимо от того, нравится это кому-то из людей или нет. Но когда мы размышляем вот именно в этом контексте, я надеюсь, что мы вас смогли погрузить в определенную историю, то и мысли рождаются другие. То есть вот для чего это все произошло? Вы помните, мы уже приводили в пример неоднократно апостола Павла, который как раз предупреждал людей, верующих, то есть обратившись ко Христу из язычников, чтобы они не надмевались над евреями, потому что у Бога свой сценарий, и Он никого не оставляет, не забывает, не уничижает. Все придет в свое время. И об этом нам нужно помнить.
И так же, как Израиль нужно было каким-то образом вывести из Египта, и поэтому там начались гонения на израильтян, мы уже говорили об этом, да? Также и гонения на церковь в Иерусалиме нужны были для того, чтобы вот евреи, поверившие в принявшие своего Машиаха, чтобы они пошли и рассказали об этом всем народам.
Да.
А ведь когда тебе хорошо, ты не пойдешь. Что нужно сделать, чтобы ты пошел делать то, что Бог повелел тебе делать? Сделать какое-то движение, чтобы тебе стало невозможно оставаться на том месте, где тебе хорошо. Да? И ты пошел дальше проповедовать Евангелие. Вот так случилось практически с апостолами, с первой еврейской церковью в Иерусалиме, когда она пошла проповедовать Евангелие по всему миру.
И мы видим, что сейчас мы можем сказать, вот уже оборачиваясь назад, видя определенные исторические события, страшные, разрушительные события, что вот этот совет апостола Павла, он, к сожалению, не был услышан и принят. И вот это надмевание, оно произошло.
Да, уже
и вот эти различные, да, вот эти вот идеи, как мы уже говорили, да, там и от Мартина Лютера в том числе, вот эта теория замещения и так далее, к чему привели? К тому, что в течение огромного количества лет церковь настраивала, церковь несла это учение разрушительное о евреях, о том, что это именно тот народ, который нужно пренебрегать, нужно уничижать и даже уничтожать. И мы это видим. И, к сожалению, все это привело к невероятной трагедии, которая была не так давно, в исторических мерках это вообще практически вот чуть ли не вчера. Это Холокост. Это страшное явление, после которого, наконец-то, общество тормознулось, немного хотя бы, тормознулось. И вот мы давайте как раз поговорим о том, что когда же, наконец, вследствие чего, отчасти я уже сказала, образовалось государство Израиль, которое есть и сейчас, по сию пору.
Бог очень мудрый. Несмотря на то, что он рассеял евреев по всему миру, евреев не принимали за своих нигде, это тоже промысел Божий, потому что если бы евреи стали принимать везде, то они стали просто ассимилировались, они бы стали как все. Поэтому эта враждебность к евреям, она сыграла довольно хорошую вещь, потому что евреи сохранились как нация, как народ, сохранили свою религию.
И даже это некая жертвенность своего рода.
Язык
То есть ты жертвуешь,
все евреи разговаривали на разных языках. Угу. Был язык ладина, был язык ашкеназских евреев, идыш. Еврей-то не было, но остались книги, по которым можно было восстановить этот язык. Да, теперь уже забыт практически идыш, на нем уже разговаривают, по-моему, только в Украине. А на ладина, по-моему, уже, я не знаю, разговаривают ли в Испании, в Италии, итальянская, испанская молодежь, евреи, я думаю, что уже нет. Нет, но восстановился, главное, восстановился язык культуры, язык Торы, восстановился иврит, кстати, восстановил его еврей-выходец из России.
И вот, что приятно, знаете, мелочь, но приятно.
В принципе, все те, кто так называемые сионисты, да, борцы за организацию государства Израиля, они все практически были выходцами из России.
Так что чувствуется
особая
связь. С Украины,
России, тогда это было единое государство России. И ведь это желание жить на своей земле, оно было всегда. Оно то утихало, то поднималось. Евреи оставались всегда. Были евреи, которые оставались на территории Израиля даже во времена и Османской империи, и британского владычества. Но они имели там свои синагоги, то есть их там не угнетали. Они жили и в Ливане, они жили в Египте, они жили на территории Сирии, на территории Иордании, на территории Ливана.
Тем не менее, ты все равно понимаешь, что ты в гостях.
Это сабры, но это была, так сказать, зависимость. Это не государство не было, и поэтому евреев как называли? Безродными космополитами, то есть людьми, у которых нет родины.
Да.
И все время говорили, что Бог от вас отвернулся, у вас даже родины нет.
Даже такое тоже, я уж не знаю, насколько это соответствует действительности, в легенде, например, когда к князю Владимиру приходили представители евреев, он сказал, что, то, что вы говорите, оно цепляет, но если у вас нету нету земли, нету государства, вы рассеяны по всему миру, то тогда... И здесь такой вопрос.
Показывает, насколько хорошо знали Писание, потому что в Писании обо всем об этом написано. Удивительно, что люди, которые ратовали за создание государства Израиль, не были религиозными. Они были социалистами, они были членами социалистического интернационала. Главная идея была это... Почему потом, когда организовали государство Израиль, первое, что там получилось, это коммуны, это кибуцы, коммуны. То, что не получилось в России, получилось в Израиле. Потому что именно кибуцы, именно коммунистическая организация, она подняла Израиль. И... Сначала даже религиозные евреи были против создания государства Израиля, потому что они говорили, что когда придет Машиах, он сам нас позовет туда, он нас приведет, он создаст это государство и восстановит храм. Но сионисты говорили, нет, мы должны получить свою родину. И, конечно, то, что произошло во времена Второй мировой войны, оно дало этот толчок созданию государства Израиль, несмотря на сопротивление всей цивилизованной Европы. Кто был инициатором создания государства Израиль? Сейчас об этом замалчивается везде. Советский Союз, Сталин, Иосиф Виссарионович, которого кто только не обливает грязью, мы не будем его восхвалять, но
Ни в коем случае.
В деле,
я в том числе, причем грязью не поливаю, говорю просто о том, что было.
Но в деле организации...
Из истории не вычеркнешь то, что написано пером, не вырубишь топором.
Было предложение Советского Союза, противились все, особенно Англия, которая уже обещала арабам, что они получит всю эту территорию в обмен на что? В обмен на нефть. То, что англичанам разрешат разрабатывать нефть по всей территории.
Ну, понятно, каждый хотел получить свой кусок пирога.
Да, поэтому...
Ну, кстати, вот интересно, ты сейчас сказала про Сталина, и я здесь сразу, у меня возникла такая картинка, аналогия. Это когда, вот с чего мы начали разговор, когда евреи хотели выходить из Египта, и Моисей приходил к фараону и говорил: отпусти, отпусти, и все никак. И тем не менее, как говорится, вот все-таки это совершилось, и, ну, как бы сначала Бог ожесточал сердце, потом все-таки расположил, что отпустил он этот народ. Но тем не менее.
Но, кстати,
вот
только,
тем не менее, да? Только, от египетского фараона пришло, тем не менее, вот такой выход из Египта.
Только в СССР у евреев была своя республика, своя земля. И пусть она была там, на Дальнем Востоке, да, в еврейской автономной области, но она была единственная.
Все равно была, да, да. Так что, да, это интересная тема, может быть, как-нибудь, да, в другой передаче. А сейчас вот возвращаемся.
И все-таки Организация Объединенных Наций, несмотря на сопротивление Англии и всех арабских стран, которые до сих пор не принимают существование Израиля, была подписана декларация о создании государства Израиль, и торжественно 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион зачитал ее, и вот была такая радость, наконец евреи обрели свою родину.
Наконец свершилось, и на следующий же день им была объявлена война,
да, вот
которая
эта длится
до сих пор.
Была организована Объединенная Арабская Республика в составе самых сильных государств, это Египет, это Сирия, это Ливан, это Иордания и Ирак. И вот, вот все эти страны, они пошли на Израиль войной.
Мы знаем, что этот конфликт
вот
продолжается до сих пор.
Он продолжается до сих пор, но ничего, когда с нами Бог, то кто против нас?
Поэтому мы за особый день, как мы уже сказали, День независимости Израиля, об этом мы с вами говорим, хотя у нас осталось 3 минуты, и мне очень хотелось бы, знаешь, сделать некий такой подытог, вот под занавес того, о чем мы говорили. Получился, мне кажется, интересный разговор, мы многое успели охватить. Вот то, что сейчас в современном Израиле, возвращаемся к библейским событиям, когда евреи очень хотели независимости, когда они хотели быть похожими на других, на другой мир, и теряли эту независимость.
Вот сейчас
вот,
будет
мне кажется,
то
вот,
же
да.
самое, посмотрев вот то, что сейчас происходит, и на это Евровидение, которое там происходило.
Слезы
ты понимаешь,
просто.
Что мы стоим перед последним актом Божьего плана, когда половина города уйдет в плен, когда Израиль будет окружен всеми, и, наконец, они поймут, что они делают, и тогда придет Машех, и наступит новое время. Для всех, для нас. С чем вас и поздравляю, дорогие.
Часики тикают, да. Но вот все-таки, да, все-таки вот Израиль, как мы уже говорили, часы мира.
Однозначно.
Вот для верующих, и мы смотрим на то, что происходит там, и мы понимаем, что гайки закручиваются. Как бы, с одной стороны, хотелось бы тоже другого развития событий. Ну вот, например, да, как вот мы говорим, приняли бы евреи Христа, все было бы хорошо. Вот сейчас, например, прошло бы другое Евровидение, ну, а-ля, скажем так, да? То есть, когда не было бы всех вот этих вот цветных моментов, радужных, своеобразных, еще много чего, когда смотришь и думаешь: Господи, Боже мой, это же Израиль, это же народ Библии, это же, ну, определенные ценности, которые идут резонансом тому, что происходит сейчас в окружающем мире, в той же самой христианской Европе. Господи, Боже мой.
Ну, вот. Показывает на то, что придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле.
Но, мало ли, что мы хотим, вот, и как бы хотелось, в каком бы вот нам казалось человеческом варианте, хорошо было бы, вот такое, было бы вот такое развитие сценария, но жизнь идет, как она идет, и мы понимаем, вот так, поглядывая в Писание, что вот действительно очень много пересечений. Поэтому, друзья, с Днем Независимости вообще всех нас, Израиль в первую очередь, вот всех евреев. И, конечно, скажем так, вот в этом Дне Независимости не забывание того, что независимость прежде всего это вера в Бога. Вот несмотря на то, что ты можешь быть в парообщении или еще в каких-либо испытаниях трудных, внешних, в истории человеческой с разными событиями. Но мы видим, если человек верит в Бога, то вода перед ним расступается, и он проходит просто по дну моря и идет в землю обетованную.
Независимость должна быть от внешнего языческого мира, и полная зависимость от Бога, полное подчинение себя Богу, тогда приводит к свободе человека, человеческой
личности. Да, для того, чтобы быть человеком, да, для того, чтобы быть человеком, а не зависимым созданием. Вот на этой ноте мы и заканчиваем наш эфир. Друзья, спасибо вам огромное. Иночка, спасибо тебе. Вот буквально смотрю, там у нас здесь тоже секунды дотикивают. Вот, и хочу сказать, что, пожалуйста, заходите на нашу страницу, не забывайте ее. Шалом на Теосе, также в соцгруппах наших партнеров. Смотрите наши эфиры, делайте репосты, ставьте лайки. Будем очень вам признательны для того, чтобы эту информацию слышало как можно больше людей. Потому что надо об этом думать, это нельзя забывать. Спасибо еще раз с праздником, друзья, и счастливый Бог вам в помощь.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.